Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях человек, который часто бывал у нас в гостях. Это мой хороший товарищ, коллега Дмитрий Олегович Бабич.
Здравствуйте.
Мы будем на «ты», потому что мы действительно старые друзья и коллеги. Я очень коротко расскажу о нем, потому что он настаивает на том, что вы все его знаете, и нет смысла повторять всю его творческую биографию.
Это шутка старого товарища.
Да. Он политолог, журналист-международник, окончил МГУ, факультет журналистики, работал очень много лет в газете «Комсомольская правда». В 91 году учился в США, в Северо-Восточном университете в Бостоне. Это штат Массачусетс.
Да, 6 месяцев все.
6 месяцев. Теперь он замредактор международного отдела той же самой родной его комсомолки и освещает многие драматические события, а также политические события. Но он это делал еще в 90-х годах, от двух путчей в Москве до начала операции в Чечне. Еще единственное, что я о нем скажу, что он владеет английским, французским, немецким и польским языками.
Все точно. Ну, пришлось еще поработать в газете «Московские новости», в агентстве РИА Новости, на радио «Голос России». Привет всем товарищам, которые меня помнят.
Чтобы понимать настоящее и прогнозировать хотя бы ближайшее будущее, нужно знать и понимать, я думаю, что прежде всего прошлое. Давай поговорим сначала о нашем прошлом, прошлом нашей страны.
Может быть, так определим тему нашей беседы. История в журналистике, да? Так получилось, что на всех своих постах, во всех местах, где я работал за последние 35 лет, мне приходилось писать в том числе об истории. В «Комсомолке», и в «Московских новостях», и в РИА Новости. И, наверное... Ни одна тема, ни одна сфера не вызывает таких ожесточенных споров сегодня, как история. Мне кажется, что это, скажем так, отложенная плата за многие годы лицемерия, которые у нас царили в этой области. И
в области
люди...
журналистики ты имеешь в виду?
И журналистики, особенно того, как история освещается в журналистике, поскольку народ... Очень редко все-таки ходят в архивы, да, или там говорит с очевидцами. В основном приходится полагаться на журналистов, и вокруг этого кипят страсти. Не только у нас, но и в Польше, например. Вообще, это интересно, славяне, вопреки мнению многих, по-моему, самая эмоциональная группа народов, где всегда вопросы истории вызывают самые ожесточенные споры и даже войны.
Войны. Ну что ж, давайте про войны. Значит, давай поговорим о том, как человечество подошло к Второй мировой войне.
Как оно отходило от нее.
Как оно отходило от нее. Мы поговорим немножко о Германии. Мы поговорим о Сталине, который готовился, между прочим, к этой войне, как известно. Но не предполагал, что она начнется именно тогда, когда она началась. И о том, чем все это закончилось.
И как он, об этом реже говорят, как он, собственно говоря, обращался с Германией после победы. Сразу начну наш разговор с утверждения, которое многие найдут спорным, но я берусь стараться его доказать на фактах и цитатах. Мне кажется, что Сталин где-то в 1943-1944 году перестал быть коммунистом, да? Ну, по крайней мере, в том понимании, в котором коммунистами были и Ленин, и его первое правительство, вот с их верой в мировую революцию, в, значит, победу над капиталом, отказ от рыночной экономики, переход на социалистическую экономику. Даже Никита Сергеевич Хрущев, которого сейчас принято сильно ругать, он, в общем-то, был больше коммунистом в этом плане, чем Сталин, ну, хотя бы обрати внимание на два взгляда на жилищное строительство. При Сталине строились очень немногочисленные квартиры для элиты с архитектурой красивой, со многими важными вещами. При Хрущеве был взят курс на массовое строительство, да?
Без всякой архитектуры.
Ну, почти да. Без всякой архитектуры, как тогда говорили, без архитектурных излишеств. Но это то, что видит народ, да? А вот сейчас поговорим, очень важный момент, почему я берусь
секундочку
это сказать.
Секундочку одну. Я хотел бы тут сделать одну ремарку, прежде чем мы приступим к основной части беседы. Дело в том, что после смерти Ленина в 1924 году перед Сталиным стала неожиданная задача, это я слышал от ни одного, ни двух людей. Совершенно, так сказать, таких разумных людей-исследователей, о том, что революцию надо остановить. Помнишь, появилась в свое время песня такая: «Нету революции, есть у революции начало, нету революции конца».
Да.
Так вот, конец этой революции решил положить Сталин.
Ну, это твоя точка зрения, да?
Это не только моя точка зрения.
Просто ты немножко перескочил. Я хотел сказать важную вещь, на основании чего я делаю этот вывод. Конечно, и мы подойдем потом к тому, что ты говоришь о 24-м годе. В 43-м году Сталин
разрешает... Не-не, это не в 24-м, это значительно позже, это начинается где-то с 29-го года.
Возможно,
вот такая
это, да.
деятельность.
Дело в том, что, конечно же, когда Сталин был в составе Ленинского политбюро, вот в начале 20-х годов, да, в 17-м году, он не отличался от других деятелей в этом плане, он был верующим марксистом, я думаю, что так и было. Вот, а особенности появились позже, и вот самое интересное, это начинается с 43-44 года, когда Сталин разрешает провести выборы патриарха, то есть восстанавливает в России патриаршество, упраздненное, напомню, при Петре Первом, Петр Первый еще сказал: «Я вам и царь, я вам и патриарх». И тоже интересный момент, что Сталин делает. Он входит в Восточную Германию, и вместо того... получает контроль над Восточной Германией. Вместо того, чтобы немедленно начать революцию делать в Западной Германии, как это сделал бы Ленин, безусловно, и вся команда его, да, потому что для них Германия была родина марксизма. Это как для крестоносцев взять половину гроба Господня, а другую половину оставить там сарацинам. Да? Надо все брать. Вот. И Сталин вместо этого вдруг не предпринимает никаких попыток устроить революцию в Западной Германии, не вмешивается в деятельность там американской администрации, британской администрации, а наоборот создает в Восточной Германии, находившейся под нашим контролем, многопартийную систему. Вот, это постановление, значит, советской военной администрации в Германии, СВАГ сокращенно, от 10 июня 1945 года, оно называлось... Значит, о разрешении деятельности политических партий, организаций и профсоюзов. Какие разрешаются организации? Социал-демократическая партия, Христианско-демократический союз, Либерально-демократическая партия Германии, те самые, которые сейчас ведущую роль играют в немецкой политике, в Объединенной Германии. Да? Было создано общенациональное объединение свободных немецких профсоюзов. Зачем Сталин это делает? По одной простой причине. Сталин действительно хотел сохранить единую Германию. То есть он понимал, что в Западной Германии американцы, англичане будут, значит, делать государство демократическое в их понимании, с многопартийной системой, с профсоюзами. Он решил не отставать, сделать нечто подобное в своей части Германии, чтобы она оставалась нейтральной, ну, вот как мы сейчас предлагаем, нейтральную Украину. Он хотел такую же иметь нейтральную Германию, через которую Советский Союз и Запад вели бы торговлю, как мы ее потом вели через Финляндию. Но Финляндия маленькая, находится на севере, а Германия была в этом плане намного более привлекательна. И как последующие факты показывают, в общем, в том, что этот проект не удался, виноват скорее не Сталин, а виноват скорее Запад, который не верил, что это возможно.
Я
и сделал это. Вот.
Секундочку, это... одну моя ремарка. Я хотел бы тут кое-что уточнить. Дело в том, что накануне этих событий состоялась Ялтинская конференция, на которой договаривались между собой Черчилль, Рузвельт и Сталин.
Да, зимой 45-го года.
Да. Они до самого конца не верили в то, что не смогут договориться. В конце концов, все-таки они договорились, и то, что сделал Сталин в Германии, и не только в Германии, там дальше Венгрия, Чехия, Болгария, которые вышли из войны и вступили на стороне уже...
Через несколько лет,
да,
не сразу.
Нет, они в конце войны все вышли, и они стали уже...
Вышли откуда?
Вышли из союза с Германией. И стали, уже они воевали на стороне союзников. Так вот, так или иначе, Сталин должен был с ними договариваться, я имею в виду, конечно, Черчилля и Рузвельта. Рузвельт, который, кстати, не дожил до победы недолго. А вот должен был с ними договариваться, и он договорился именно о том, о чем ты сейчас сказал. Предоставить определенные демократические условия развития отношений в этих странах, где было влияние Советского Союза, которые бы отличались от того, что было в Советском Союзе с единой одной партией.
Ну, смотри, скажем, Польша, такого шанса дано не было. То есть там очень быстро слились вот эта социалистическая партия ППС и Компартия. Сформировалась эта Польская Объединенная Рабочая Партия, которая до 1989 года правила страной единолично. Тут никакого разговора не было, ни о каком особенном, так сказать, особом пути Польши. То же самое было и с Венгрией, и с Чехословакией, хотя они предприняли, да, в 1956-1968 году попытки выйти из этой системы. А вот с Германией было немножко по-другому. Там действительно, ну, знаешь, как это происходило? Тогда ведь люди очень следили за высказываниями Сталина и помнили, что до
войны... Это было благодаря, кстати сказать, журналистам, которые их доносили.
Ну, всякое было там, партийная печать была в Германии до Гитлера. Они знали, что Сталин называл когда-то социал-демократов немецких социал-фашистами. И была, например, такая ситуация, она описана вот в этой книге «Советская военная администрация в Германии». Это сборник архивных документов, 1945-1946 год, делал наш, значит, российский центр хранения и документации.
Архив.
Вот. Ну, по сути дела, да, наш главный такой партийный архив. И другие источники тут, коллектив целый авторов работал, собирая эти документы. Так вот, значит, они выяснили, что когда советская армия входила в Восточную Германию, в одном из восточно-германских городов местные социал-демократы, боясь, что их сейчас расстреляют, потому что Сталин называл социал-демократов социал-фашистами, пережив гитлерский период каким-то образом, да, они написали письмо советскому генералу. Мы все коллективно вступаем в коммунистическую партию Германии. Вот. Советский генерал ответил спокойно: товарищи, куда вы торопитесь? Вы же тоже прогрессивная партия. Основывайте свою местную организацию, не бойтесь ничего. Естественно, советский генерал это делал по приказам сверху, да. В России была однопартийная система, и если бы у нас кто-то решился написать, что я хочу тут какую-то вот отдельную партию создавать при Сталине, это быстро, плохо бы закончилось.
Возможно, это было и по каким-то условиям Ялтинской конференции.
Возможно, но Сталин, как известно, он в договоры с западными империалистическими державами, он... очень недоверчиво к ним относился, и часто, если они не выполняли, то и он не выполнял. Вот, так вот, он, значит, несколько лет пытался, до 1948 года были попытки вот сохранить эту единую Германию. Все это рассыпалось, потому что, ну, еще и такой момент был, не повезло. В Западной Германии социал-демократическую партию возглавил такой человек по фамилии Шумахер, который при Гитлере сидел в концлагере, то есть ему никаких претензий по поводу антинацизма не было, он был убежденный антинацист. Но он воевал в Первую мировую войну, попал в плен к русской армии и видел в плену в России и революцию, и гражданскую войну. И уехал в Германию в ужасе от того, что он тогда увидел. И он не верил, что советские руководители могут где-то по-настоящему разрешить многопартийную систему. Он считал, что все это ширма. В итоге постепенно Сталин, в общем, перевел немецкую ситуацию на такие же рельсы, как в Польше, как в Венгрии, социал-демократов заставили слиться с коммунистами. Вот возникла эта социалистическая единая партия Германии, СЕПГ, которая, в общем, не сильно отличалась от других партий будущего Варшавского договора. Но вот такая попытка была. И что самое интересное, Сталин, очевидно, очень активно в этом проекте полагался на Берию. Лаврентия Павловича Берию, который сейчас у нас любят как-то реабилитировать, поднимать на щит, по крайней мере, в СМИ. Вот. Про Берия мне сказал один работник архива, который ознакомился со всем архивом, он сказал, что это был, безусловно, очень жестокий человек. Но, он сказал, три обвинения точно ему предъявить нельзя. Он не был антисемитом, немедленно прекратил дело врачей, когда как бы Сталин умер, и у него появилась власть. Он был за единую Германию, и это было одним из обвинений, когда его расстреляли, что он не верил в победу социализма в ГДР. И третье, в общем, он был не против рыночной экономики. Он не верил во все эти дела насчет социалистического производства,
планирования,
во все это он не верил. Он был такой грузинский прагматик. При этом он был очень жесток. Вот, и интересная вещь, у меня такое ощущение, что они со Сталином даже не понимали, что они натворили, как к ним некоторые люди относятся. Когда Берию арестовали на заседании президиума ЦК, он же из тюрьмы писал письма, которые сохранились этим своим бывшим коллегам, говоря, в чем дело, мы же вместе работали, пройдено столько вместе, все же было нормально, вы, так сказать, мне не предъявляли никаких претензий. Конечно, не предъявляли претензий, потому что они его боялись, как гремучей змеи. Вот. Но поскольку Берия привык, что вокруг него все боятся, он это воспринимал как нормальное отношение. Ну, знаете, как бывает, жестокие люди, они считают, что это нормально, то, как они живут. Тираны в семье так считают, да, что это вообще все счастливы вокруг, да. Вот. То же самое со Сталином. Его переписка с вот, человеком, которого он позволил избрать патриархом, Сергием Старогородским, в 43-м году, когда Сталин разрешил провести выборы патриарха, то Сталин переписывался с ним по поводу того, как восстановить систему церковного образования. Ведь православной церкви, в отличие от протестантской, не может каждый человек прочесть Библию и сказать, все, я почувствовал себя священником, мне явился Иисус, ходите ко мне на проповеди. Надо получить определенное образование, нужно, чтобы тебя благословил, рукоположил епископ и так далее. И вот, и Сталин пишет Старогородскому, давайте быстренько сейчас, значит, несколько академий, десяток семинарий, вот, а Сергий Старогородский не мог ответить Сталину, что ты их всех расстрелял, кому учить-то? Три епископа перед войной оставались на воле. Вот, ну, и он писал Сталину, так сказать, осторожно, что вот есть проблемы с кадрами, не можем всех найти, но на самом деле это показывает, что Сталин, ну, приказы-то подписывал, а заключение людей в тюрьму, о расстрелах, но он не понимал масштабы этого, поскольку ему, так сказать, это не сводили в статистику, зачем неприятные, так сказать, цифры начальству показывать. А для него это были все-таки цифры неприятные. Он так вот избавлялся от каких-то людей, забывал о них, а потихоньку-потихоньку, так сказать, накапливалась критическая масса, собственно, потерь, да, и соответственно, недовольства.
Вот ты сказал, что где-то в 43-м году Сталин, ну, фактически перестал быть коммунистом.
Да. Начал делать вещи, которые Ленин точно бы не сделал.
Обоснуй это. Ну, знаешь, он и до этого это делал, ну, начиная где-то с 28-29 года, как я уже сказал, как я уже, так сказать, припоминал, что он практически решил остановить революцию. Есть у него конец, потому что революция не может разворачиваться так, как она разворачивалась. Вначале.
Ну, смотря что...
А уже после убийства Кирова, это было совершенно очевидно, отсюда-то и посадки с 34-го, дальше 37-й, 39-й годы, а дальше уже даже и после войны.
Ну, смотри, то, что ты говоришь, это такая немножко перестроечная точка зрения, да, что вот Ленин был хороший, Сталин плохой, да. Перед репрессиями Ленин не останавливался, так же, как и Сталин. Так же, как и перед гражданской войной он не останавливался. А как раз почему интересен период 43-44 года.
Да, вот я хотел это
спросить. Ленин рассматривал Русскую православную церковь как чисто средневековую организацию, которую надо давить И если ее невозможно уничтожить физически сразу, да, потому что значительная часть населения будет недовольна, то надо ее уничтожать постепенно. Но он ни на какие компромиссы с церковью никогда не шел, чтобы он позволил избрать патриарха, да еще и восстановить какие-то системы церковного образования. Зачем?
Средневековая организация. Известны его призывы о казни священников. Это известно.
И в целом политика была на то, чтобы обнулить эту самую православную церковь. То же самое. Что бы делал Ленин, если бы он добрался до Германии, взял бы Восточную Германию? Да он немедленно начал бы делать революцию в Западной Германии, по возможности там в Англии. То есть, на родине марксизма, да, Германия – это родина марксизма, так сказать, физическая, а вообще Маркс планировал, что его идеи, прежде всего, победят в Англии, как в самой индустриально развитой западной стране. Вместо этого Сталин делает все, чтобы Германия стала нейтральной, и чтобы она приносила, если хочешь, пользу Советскому Союзу.
Да, а почему в 43-м году, ты сказал?
Потому что в 43-м году были проведены выборы патриарха.
Исключительно из-за этого? Ну, то есть ты так как бы связываешь вот эти исторические, военные события и выборы патриарха.
Он начинает действовать именно в этом направлении с 43-го года. В каком плане? В 41-м году, почему были такие тоже репрессии против церкви перед войной? Сталин был уверен, как и большинство руководства страны, что когда начнется война, церковники встанут на сторону немцев. Потому что после тех репрессий, которые были в отношении церкви, ожидали от них мести.
Да, иного предположить было трудно.
Все было по-иному. То есть тогда Сергий Старгородский, который был такой де-факто руководитель церкви, как его называли, местоблюститель патриаршего престола, он отправил двух своих экзархов, вот этого Сергия Воскресенского в Литву, Алексея Громадского на Украину, посмотреть, что происходит на оккупированной немцами территории. Вот. Они сообщили, что, да, церкви в некоторых местах открываются, только первое время так было. Но они при этом сообщили, немцы уничтожают русский народ. Они его просто искореняют. И церковь в этих условиях, даже рядовые священники, без каких-то приказов сверху, они поняли, что с этим надо бороться, потому что если церковь хочет жить, ей нужен русский народ. Она не может быть организацией каких-то эмигрантов, каких-то, значит, ну, без рода, без племени людей, бродящих по миру, как РПЦЗ, да, Русская Православная Церковь за границей. Если она хочет быть полноценной, нормальной, да, она должна здесь действовать. И ей нужно, чтобы сохранился русский народ. И они немедленно стали помогать, насколько могли, фронту, собирать деньги на армию. И ну, были же случаи, что и на разведку работали священники на территориях, оккупированных немцами. Вот. А самое главное, что взбесило немцев, после чего они перестали открывать храмы, на молитвах, на богослужениях произносилось «Здравица о богосохранимой стране наших, о властях и воинстве ее, и о богоспасаемом патриархе Сергии, которого Сталин позволил избрать, который был сторонником, ну, так сказать, московского правительства.
Как раз в 43-м году, да.
Да, совершенно верно.
А как на это реагировали средства массовой информации?
Смотри, какие. Западные это приветствовали как признак того, что Россия идет к нормальности. Тогда западные СМИ были совсем другие, чем теперь, да. Нацисты были в ярости. И они же вообще были все-таки антихристианской идеологией и силой, да, нацисты. Вот. А советская печать об этом сообщала скупо, но сообщала.
Мы разговариваем с журналистом-международником, политологом Дмитрием Олеговичем Бабичем. Сейчас у нас в эфире будут новости, как обычно, а после этого мы вновь встретимся в нашей студии и продолжим этот достаточно неожиданный для меня, между прочим, разговор. Сейчас новости.
Гость в студии. Тот, кому есть что сказать о настоящем и будущем. Ведущий журналист Андрей Бинев.
Мы в студии вновь. Мой собеседник Дмитрий Олегович Бабич, журналист-международник и политолог. Мы говорим о том, как, чем закончилась идеологически Вторая мировая война И кто на какой стороне оказался, и какова роль журналистов в этом? Я хочу напомнить, что в начале разговора было произнесено вот моим собеседником Дмитрием Бабичем такое слово «лицемерие».
Да, важное слово.
Вот к чему ты его привязал?
Я говорил о том, что, поскольку тема нашей передачи – это журналистика и история, как история преломляется в журналистике, ни одна тематика не вызывает в газетах, на радио, на телевидении такого противостояния, такого накала страстей, как история. И мне кажется, это связано с тем, что у нас в нашем обществе очень долгие годы была, ну, действительно, двойная жизнь. Что такое лицемерие? Это когда у человека много масок, да? Он дома говорит одно, на работе другое, жене он говорит одно, любовнице другое, правильно? Детям он говорит наедине правду и настраивает их там на какое-нибудь циничное выживание.
Чтобы, не дай бог, они не повторили то, что он говорит дома.
Да, он их предупреждает, что это нельзя говорить.
А дети как раз те самые уши, которые есть в каждой стене.
Совершенно верно, да. Вот. Вот это лицемерие, это не только в России. Да? Джордж Оруэлл, самый, мне кажется, великий английский писатель, считал, что самая лицемерная нация – англичане. Вот, которая, значит, викторианская Англия, нельзя было говорить о сексе, при этом в стране были сотни тысяч проституток, и писались эротические романы, но в подполье, да. Вот, в принципе, если так посмотреть внимательно, лицемерие, как правило, это следствие страха. То есть, когда людей пугают, когда наносят травму психологическую, особенно если эта травма неожиданная, после этого человек, вот, собственно, начинает жить двойной жизнью. Да? Вот если ребенка сильно наказать, причем так, чтобы это было несправедливо, скажем, вот, ему долгое время позволяют что-то делать, а потом берут и там, бьют ремнем за то же самое действие. Вот после этого ребенок будет лицемерным, да? Он будет скрывать какие-то свои настоящие намерения, мысли и так далее. А вот в нашей стране мы видели два раза, как начальство коренным образом меняло свою, ну, как говорят, риторику вот на протяжении жизни последнего поколения. Сначала это было в конце 80-х, когда члены Политбюро Горбачев, Шеварднадзе, Алиев вдруг оказалось...
Яковлев.
Да, вдруг оказалось, что они никакие не коммунисты, а вообще говоря, Шеварднадзе оказывается грузинский националист. Вот, а Алиев, оказывается, вообще никогда не верил в коммунизм, а верил в Азербайджанскую демократическую республику, подавленную советской властью, да, в начале 20-х. А Яковлев и Горбачев, оказывается, социал-демократы, а никакие не коммунисты. Вот когда все это произошло, это был первый шок, ну, он был такой ожидаемый. А вот второй шок произошел, мне кажется, последние 3-4 года, когда вдруг... Российская элита, которая настраивалась на интеграцию в западную элиту и вроде бы страну к этому готовила, она заявила, что нет, ребята, это все было неправильно, это вообще забудьте, мы будем идти вот своим путем, и Запад нам реально вредит, это правда, это так и есть, но только почему они не говорили об этом так уверенно раньше, да? Вот, и молодые люди, ну, а если говорить о 80-х годах, уже не такие молодые люди, такие, как мы с тобой, да, от этого испытали некий шок, да, потому что вот уже второй раз за последние 30 лет людей готовят к одному, а оказывается, все, жизнь поворачивается совсем по-другому, вот. Это, конечно, ломает людей, но я предлагаю в таких случаях немножечко посмотреть на ситуацию с высоты. Да? Вот история дает возможность посмотреть на ситуацию с высоты. Насилие, да, какова была причина брежневского лицемерия вот этого периода 80-х, 70-х годов, когда все советские начальники своих детей мечтали устроить на работу за границей, в совзагранучреждение или на какие-то теплые места здесь, а публично говорили о трудовом подвиге, о счастливой жизни всего Советского Союза и так
Обаме
далее.
Обаме.
Ну, это же последствия страха, который был вызван в сталинские времена, когда людей приучили, что одно неосторожно сказанное слово может стоить в лучшем случае карьеры, а в худшем даже жизни. Вот откуда это произошло, это естественно. Причем самое интересное, Сталин и Берия, судя по всему, они лицемерили перед самими собой. Да, вот то, что я говорил в начале нашей программы, письма Сталина патриарху, да, Старогородскому, показывают, что он не понимал масштаба репрессий, которые он провел против церкви. Он думал, что можно легко найти преподавателей для нескольких академий православных, для множества семинарий. Вот. Он просто не понимал, что он этих людей перебил. Берия честно был удивлен, что, оказывается, члены Политбюро, ну, тогда это называлось президиум ЦК, что они, оказывается, его боялись и ненавидели. Конечно, они его боялись и ненавидели. После ленинградского дела, когда убили их товарищей, значит, из Ленинграда, казнили. Вот сейчас очень многие говорят, вот СМЕРШ, СМЕРШ, нам нужен СМЕРШ. А эти люди помнят, как закончил руководитель СМЕРШа, его основатель?
Авакумов.
Виктор Авакумов. Его обвинили в сионизме, посадили в тюрьму при Сталине в 1951 году. Сначала пытали, нужно ему отдать должное, о том, что его пытали, рассказывал не кто-нибудь, а Судоплатов. Вот сначала пытали, он никого не оговорил, что самое потрясающее. И потом уже при Хрущеве в 1954 году его расстреляли, но уже не за сионизм, а за ленинградское дело, что он осудил невинно других людей. Вот, вот вам судьба руководителя СМЕРШ. Подумайте об этой судьбе перед тем, как звать обратно эту тень, да?
Ну, перед тем было и то же самое с Ежовым, например.
Ну, да, потому что все время этот репрессивный аппарат
и не только с ним, да.
Вот, но просто что, как бы это сказать, где еще проявляется лицемерие? Да, да во всем. Те же самые люди, которые обожествляют Судоплатова, вот отряд имени Судоплатова и так далее, и при этом ругают Горбачева и Ельцина, вот они такие плохие предатели. Слушайте, если бы не Горбачев и не Ельцин, мы бы про Судоплатова ничего не знали. Он до 1994 года ничего не публиковал в своих воспоминаниях, потому что ему не позволяли. Он писал какие-то жалкие, никому, никем не читавшиеся книги в ЖЗЛ, в серии «Жизнь замечательных людей», о великих комсомольцах. Вот что ему позволили делать после того, как его выпустили из тюрьмы. Он сидел как, ну, так же, как Абакумов, как бериевский, так сказать, прихвостень. Вот. Его, слава богу, не расстреляли. Я его, кстати, считаю героем за уничтожение лидера украинских националистов Коновальца, с другими многие его подвиги. Его не расстреляли, но его долго держали в тюрьме. Вот такая история.
Ну, вот
ты разве это не лицемерие?
Когда, нет, лицемерие.
Когда
лицемерие.
Говорят, что я Судоплатова люблю, а Горбачева и Ельцина, благодаря которым, собственно, вы узнали про Судоплатова, я ненавижу.
Нет, вот,
нет. Так многие говорят.
Это может быть не столько лицемерие, сколько, скажем, ошибочное суждение. Но я бы сказал, что... Вот ты говоришь, за последние, там, с 80-го года, там, два шока, которые вызвали какие-то лицемерные реакции, в том числе, прежде всего, в журналистике, то есть, да, где наши коллеги присутствуют. Но почему-то забыл, что в 53-м году, 5 марта, когда ушел из жизни Сталин, и когда рыдала вообще абсолютно вся страна, как кто-то, конечно, радовался, потому что прекратилось, потому что стали выпускать из тюрьмы до 56-го
года. Тогда
тоже,
ты хочешь сказать, что это тоже было лицемерие?
Да, и Хрущев, который, сказать, как бы разоблачал то, в чем сам же принимал участие, он же, между прочим, продолжал разрушать церкви в той же самой Москве, в нашей столице.
Да, только не продолжал, он даже скорее начал, потому
даже
что
начал, потому
при
что,
Сталине,
да,
это было ослаблено.
Да.
Безусловно, это было лицемерие, и тут очень интересная история. У меня был преподаватель литературной критики Лазарь Ильич Лазарев, такой главный редактор в будущем журнала «Вопрос литературы». Он был литературным секретарем Симонова. И он был человек таких очень свободолюбивых убеждений, Лазарь Ильич. И он не мог, ну, в какой-то степени не мог простить Симонову, что тот все 50-е годы очень плохо относился к тем, кто начал тогда активно ругать Сталина. Не потому, что Симонов любил Сталина и не ценил свободу. Симонов добился публикации романа «Мастер и Маргарита», Только вот его литературный секретарь Исиам Симонов знает, что это стоило. Пробить в тогдашней бюрократии разрешение на публикацию этого романа. Вот. Но Симонов, что он осуждал? Он осуждал именно лицемерие. Ему не нравилось то, как эти люди моментально из, значит, сторонников единоначалия, которые, вот, как они вдруг моментально стали сторонниками, значит, ленинских норм партийной жизни и прочего. Но сейчас тоже многих смущает. Те люди, которые карьеру сделали на НТВ Гусинского про демократию, про ориентацию на Запад и так далее, теперь называют Путина не иначе, как верховный, с явным намеком на Сталина. Сталин больше всего на свете любил прилагательный верховный. Он был верховный главнокомандующий, верховный совет у него был и так далее. Вот. Но тоже это, конечно, лицемерие. Конечно. И хорошо, когда люди это видят. Другое дело, что тоже скажу тебе честно, да, есть какие-то моменты, когда лицемерить просто необходимо для спасения. Вот у меня есть знакомая семья, где, скажем так, отец семьи в свое время был диссидентом, и он ради того, чтобы читать «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, сел в тюрьму. Вот. И семья не может ему простить.
А вот. Как это связано было?
Ну, они остались без него на долгое
Нет,
время.
Нет, я имею в виду, почему?
Сажали за эти вещи. За ту самую книгу.
За то, что он читал.
За то, что он ее держал дома и читал. Его, наверное, обвинили, что распространял. Ну, и как тебе сказать, сейчас эти книги, вот, буккроссинг, да, люди выбрасывают какие-то книги, которые там не умещаются дома, или там папа, дедушка читали, а дочка, внук им... Смотрю в книгу, вижу фигу, им все это не нужно, они это хотя бы на буккроссинг относятся. Спасибо, что не на помойку. Там эти книги лежат, их никто не берет, они перестали, или мало кто берет, они перестали иметь такую же ценность. Ну, сесть из-за книги, мне кажется, перед семьей не очень ответственно. Да? Хотя, может быть, я не прав, хотя, может быть, вот именно такими людьми прокладывался путь к какой-то свободе, да? Потому что кто-то же должен был всему этому придавать ценность.
А был ли лицемером Хрущев,
конечно,
на твой взгляд?
Конечно.
Нет, он был очень искренний, когда он высказывался.
Когда он пришел к власти, в этом, кстати, особенность, вот, говорят про тоталитарную систему и авторитарную. Вот в авторитарной системе свободен хотя бы начальник. Он может говорить правду, ему никто это не может запретить.
Он единственный политик.
Может быть, да, ну, более-менее единственный. Хотя, на самом деле, таких систем, где вот прям абсолютная деспотия, их никогда не существовало и не будет существовать. Вот. А вот тоталитарная система, там все рабы, потому что все, даже главный начальник, не могут отходить от господствующей идеологии. Вот у нас сейчас тоже мы с тобой говорили про послевоенную Европу. Сейчас выступал президент на Валдае, он сказал, Советский Союз навязывал свою политическую систему другим странам. Если бы это сказал другой человек сейчас, знаете, какой бы лай поднялся? Да как ты смеешь? Да мы только несли только свободу. Нет, в нашей системе свободен Владимир Владимирович Путин. Он может это говорить, мы можем на это ссылаться, слава богу. А вообще-то у нас при Путине, ну, по крайней мере, первые, так сказать, 20 лет его правления, была одна из самых свободных стран мира. И, кстати говоря, это было очень хорошее средство против лицемерия и перестройка, и публикация многих документов. Другое дело, что перекос пошел в другую сторону. Да? Вот когда мы с тобой говорим о журналистике и истории, один из методов манипуляции – это когда долго скрывались какие-то мрачные страницы истории, взять и опубликовать все самое страшное, все, что до этого скрывалось, было под секретом, и сказать, вот это и есть настоящая история там, Советского Союза, вот это вот репрессии и так далее. Только неправда, надо посмотреть весь объем документов. Вот как работал журнал «Родина» при Юрии Аркадьевиче Борисенке. Они брали какую-то тему, например, «Сочи», да? Они писали обо всем, и о репрессиях, конечно, о том, что, собственно, строитель Сочи, тогдашний партийный деятель, был расстрелян, но и о том, как это строилось, как это делалось, с каким энтузиазмом люди для этого работали, что это вообще-то был очень правильный проект, который вот довели до ума уже в новом тысячелетии, да. Вот, надо и то, и другое, и третье брать. А вот в перестройку был такой момент, когда взяли только негатив и сказали, вот это и есть правда. Нет, это была тоже манипуляция, конечно. Но, тем не менее, обрати внимание, перестройку и в 90-е годы, и в 2000-е часто мы сталкивались с открытым таким цинизмом, но это уже было не лицемерие. И нам, может быть, даже в какой-то степени это помогло. Вот, я не знаю, объявили его иноагентом или нет, но, в общем, негодяй и предатель Альфред Кох, вот он был циником, да, он, собственно, выкладывал все, что он думал, да, о России, ужасные вещи. О русском народе, кстати, о латышском народе он высказался очень оскорбительно, потому что человек, который оскорбляет один народ, будет оскорблять, конечно, и другой. Но в каком-то смысле спасибо ему, потому что мы увидели, как мыслят вот это окружение Анатолия Чубайса, остальных. Мы поняли уровень их, собственно говоря, аргументов. Уровень-то ниже плинтуса. Это же абсолютные мещане и циники. Тем не менее, опять же, вот эти мещане и циники были у власти, но, тем не менее, в 90-е годы удалось советскую экономику переделать на рыночную. Это было огромное достижение. Это было достижение, опять же, всего народа. Как несправедливо говорить, что один Сталин победил в Великой Отечественной войне, на самом деле, в ней действительно победил народ. Также несправедливо говорить, что рыночную экономику нам дал Чубайс. Рыночную экономику нам дали сотни миллионов людей бессонными ночами, работавших, значит, если их увольняли, то они подрабатывали там на такси, подрабатывали, продавая продукты, что угодно. Ну, а в итоге они переделали советскую экономику, которая уже, у нее картошка кончалась к 90-му году, переделали ее на рыночную. Это, знаешь, как, вот, очень удачное сравнение, переделать дирижабль в самолет без посадки. Вот им это удалось сделать. Вот.
А какое это имеет отношение к понятию лицемерия, о котором ты говорил? Потому что лицемерие – это все-таки как бы намеренное действие.
А вот сейчас...
Это следствие страха, а страх внушен политической системой, особенно тоталитарном государстве. И дальше начинают лгать самим себе и друг другу.
Ну, вот сейчас я рискну такую вещь сказать. Я вижу, опять вижу много лицемерия. То есть те самые люди, которые нам говорили, что другого пути, кроме как на Запад, у нас нет, и что увольняли тех, кто с ними был не согласен. Если они были начальниками, но журналистами, они топали ногами и говорили, я хочу, чтобы было как в испанском агентстве «Эйфе», или я хочу, чтобы было только так, как в «Нью-Йорк Таймс», сделайте мне так, иначе уволю. Теперь они такие патриоты, они такие сторонники СВО, они такие... Прямо вот к ним не подступись.
Евразия и так далее.
Да, они уже давным-давно не европеисты. Они считают, что будущее планеты в Китае, в Азии. Вот. И, конечно же, они все уже считают Россию не европейской цивилизацией, а отдельной. Вот. Лучше всего отдельной, но в крайнем случае евразийской.
То есть, это лицемеры. Ну, то есть переобулись на ходу.
Очень быстро и, самое главное, переобулись уже после того, как уволили тех людей, которые искренне высказывали сомнения о том, что делалось до этого, да, но не были начальниками, а были рангом пониже. Вот. Просто сегодня у нас наказывают за там, какие-нибудь неправильные поездки, там, высказывания. Иноагент Сергей Марков, он что, продал нас Америке? Нет, конечно, просто оказался в Шуше в тот момент, когда азербайджанский президент делал безумные заявления, когда наши журналисты были там в плену. Вот. Но те, кто до этого десятилетиями говорили, что мы должны идти на Запад, что к нам приближается вместе с Евросоюзом зона процветания и стабильности, и больше ничего к нам оттуда не приближается, они начальники, они не иноагенты. Они просто успели вовремя поменять свою риторику. Не вовремя, они ее поменяли по системе все вдруг, буквально за несколько недель. Вот. И, конечно, это лицемерие. От этого часто многие люди и говорят в народе, что вообще, значит, никакой настоящей истории нет, есть только манипуляция. Ну, помнишь, был такой большевистский историк Покровский, Михаил Покровский?
Конечно.
Он говорил такую фразу, страшно, циничную, мне кажется, неверную, но глубокую. Он говорил так, история – это политика, опрокинутая в прошлое.
Так да, вот, я помню, кстати, эту фразу.
Это неправда, конечно, потому что история – это наука точная, факты изменить нельзя. Вот, воспоминания остались, мы... Люди, Homo sapiens – это человек пишущий, который оставляет документы, вот, оставляет фотоснимки, все это остается. Вот, но да, в тоталитарном государстве история – это политика, опрокинутая в прошлое. Вот, поэтому нельзя допускать восстановления тоталитарного государства. Это ведет к очень тяжелым психологическим и экономическим потерям, потому что как можно требовать энтузиазма от молодежи, когда... Она видит, вот как эти люди, которые решают судьбы больших коллективов, дают или отнимают работу, как они меняют свои убеждения за одну секунду. Конечно, молодежь от этого тоже станет циничной. В лучшем случае.
Мы начали говорить, когда вот в первой части, и вот, кстати сказать, и во второй тоже, мы постоянно вспоминаем Сталина. Постоянно. Да. Ты даже вспомнил все подробности, некоторые подробности, связанные с Берией. Там, с Аввакумовым и, да, и прочим.
Основателем СМЕРШа.
Да. Значит, считаешь ли ты, что это они, ну, прежде всего, конечно, Сталин, соорудил ну, такое здание, из которого мы потом стали вырастать, которое называется лицемерием? Страх, породивший лицемерие. Ну, он зародил страх, а страх зарождает лицемерие.
Ну, страх, конечно, был... Всегда, да, и так же, как нет абсолютно свободной печати, потому что я говорю студентам, когда с ними общаюсь, студентам журналистики, что даже когда вы пишете стенгазету, вы думаете о том, как на нее отреагируют ваши однокурсники, одноклассники, учителя и так далее. Также нет государства, в котором бы совсем не было страха, да, великий английский философ Гоббс, как американцы его называют своим философским отцом, да, Гоббс говорил, что государство должно быть как Левиафан. То есть, это морское чудовище, которое где-то там под водой, но если ты нарушил закон, то оно поднимется и накажет тебя. Но при этом он отмечал Левиафан. То есть, все-таки божье создание, а не... Есть такое тоже мифическое чудовище, бегемот. Да, это, мы это сейчас сравниваем с животным, но вообще-то в Библии бегемот – это, собственно говоря... такое насилие, вырвавшееся за пределы любой логики и правильности.
Ну, это
да,
герой-мастер и Маргарита.
Да, прочим, вот да. Бегемот. Так вот, совсем без насилия нельзя, а значит, и совсем без лицемерия нельзя. Но и оно было в России до Сталина, боялись, после гражданской войны высказываться боялись, и... До революции оно было. Но обрати внимание, почему были такие репрессии в 1937 году? Потому что это были первые всеобщие тайные выборы, в которых приняли участие даже потомки эксплуататорских классов. А люди еще помнили честные выборы до 1917 года, и они ожидали, что к власти может пройти оппозиция выборным путем. И поэтому чиновники в НКВД стали проводить такие страшные репрессии.
Я хотел бы напомнить, что... По-моему, Елизавета II, покойная ныне, сказала, что она королева, но она робеет при виде Бобби, то есть полицейского. Мне кажется, это нормальное отношение к власти.
Герцен говорил, что у русского рядом стоит жандарм, а у англичанина жандарм сидит внутри. Но он просто многого не видел. В Англии за 2 украденных шиллинга могли отправить в Австралию. Там была установлена сумма воровства, очень небольшая, из-за которой человека нужно было отправлять в Австралию, ну, на эти, сам, так сказать, высылать на рудники.
Такие интересные подробности вспомнил мой собеседник, журналист-международник и политолог Дмитрий Олегович Бабич. Дмитрий, спасибо.
Вам спасибо, мой друг.
Программу вел Андрей Бинев. Всего вам доброго.